Биография Сергея Тимофеевича Аксакова. Окончание. Кто только не посещал Аксаковых в Абрамцеве. Особенно дорогими гостями были Гоголь и Тургенев. Влияние творчества Гоголя на Аксакова оказалось существенным. Еще в конце 30-х, начале 40-х годов Сергей Тимофеевич принимал активное участие в подготовке к публикации первого тома «Мертвых душ». В большинстве писем Аксаковых этой поры разговор заходит о Гоголе и его произведениях. В свою очередь, и Гоголь видел в Аксакове не только благосклонного читателя и слушателя, но и принципиального критика, тонко чувствующего, и поэтому нередко обращался к нему за советом. Деятельно Аксаков занимался организацией постановок пьес Гоголя к бенефису Щепкина. Дальнейшее общение с Гоголем, непосредственная помощь в шлифовке языка первого тома «Мертвых душ» вдохновляла Аксакова, способствовала скорейшему развитию собственного творчества. Результатом их общения родился замысел написать автобиографические воспоминания. Была начата работа над семейной хроникой. Однако получалось далеко не так, как хотелось, а хотелось, чтобы написанное было достойно пера Гоголя. Аксаков перед Гоголем, как в свое время Гоголь перед Пушкиным, желал показать и силу собственного таланта. Правда, имелась существенная разница в возрасте. Гоголю тогда было немногим более 20, а Сергею Тимофеевичу за 50. Кроме того, к середине 40-х годов у Аксакова обострилась болезнь глаз. Левый почти перестал видеть, а в правом повторялась история болезни левого. В одном из писем Гоголю от 10 марта 1845 года Аксаков предупреждал, что тот вскоре не станет получать корреспонденции, написанные его рукой. Обращения к помощи писцов, ими являлись дочери Сергея Тимофеевича, требовало от Аксакова изменения процесса создания своих произведений. Болезнь вынудила писателя выработать особый художественный стиль, устный рассказ повествования, кем-то записанный. Аксакова не случайно называли Гомером. Тот диктовал свои произведения, будучи слепым. Безусловно, разговорная речь или устная форма повествования, которой пользовался плохо видевший Аксаков, явилась оригинальным соединением языка научно-популярной и художественной литературы, особенно в его записках о жизни рыб, птиц, зверей, растений и так далее. В письме Аксакова к Гоголю от 22 ноября сообщалось о новой работе. «Я затеял писать книжку об уженье не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще. Страстный рыбак у меня также страстно любит и красоты природы. Одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятно охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлением раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и прочее». Таким образом, проинформировав Гоголя о начале работы, Аксаков вступил в своеобразное соревнование с великим художником. В скором времени Аксаков уже отправлял Гоголю в Полтавскую губернию летом 1848 года свою первую книжку «Записки об уженье» с уведомлением, что собирается писать и другую «Об охоте с ружьем». «С 12-летнего возраста до 30-летнего я был предан этой охоте страстно, безумно. Я уже написал «Прилет птиц весной» и думаю, что даже не охотник может прочесть с удовольствием этот отрывок. Потом у Аксаковых будут проходить перекрестные чтения рукописей. С одной стороны читались записки ружейного охотника Оренбургской губернии, с другой прочитывались Гоголем первые главы второго тома «Мертвых душ». А к осени 1851 года писатели условились завершить работу и зимой вместе их напечатать. Сергей Тимофеевич закончил книгу и незамедлительно сообщил об этом Гоголю. «Поздравляю вас от всей души», — отвечал ему Гоголь. «Что же до меня, то хотя и не могу похвалиться тем же, но если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем же, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь». Смерть Гоголя глубоко потрясла Сергея Тимофеевича. В письме от 23 февраля 1852 года, отправленном через два дня после смерти, он назвал его святым, истинным мучеником великой мысли, мучеником нашего времени. Случайно некрологические статьи о Гоголе, написанные Аксаковым и Тургеневым, оказались рядом на странице газеты «Московские ведомости». Но не случайно близость позиций их авторов, отметивших величие и бессмертие произведений великого писателя. Еще в процессе работы над записками ружейного охотника Аксаков обратил внимание напечатавшиеся с 1847 года в «Современнике» записки охотника Ивана Сергеевича Тургенева. Тургенев после прочтения аксаковских записок посчитал необходимым выступить на страницах «Современника» с разбором многочитанной и многолюбимой книжки. Позицию Тургенева разделял и Николай Алексеевич Некрасов, поэт, издатель журнала. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии – своеобразные манифесты, призывавшие русских писателей воссоздавать природу так, как Аксаков. Тургенев обращал внимание, что аксаковские записки имеют цену не только для охотников, а для всех. Тургенев подчеркивал, что Аксаков смотрит на природу, одушевленную и неодушевленную, не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее смотреть должно. Ясно, просто и с полным участием. Он не мудрит, не хитрит, не подкладывает ей посторонних намерений и целей. Он наблюдает умно и тонко. Он только хочет узнать, увидеть. А перед таким взором природа раскрывается и дает ему взглянуть в себя. Действительно, воззрение Аксакова на природу объединяло взгляды художника и натуралиста. До сих пор их теологи и орнитологи считаются с записками Аксакова о рыбах и птицах, хотя автор не задавался целью составить научный трактат о жизни животных. В очерках писателя имеется ряд неточностей, замеченных специалистами-учеными. Например, в записках об уженье рыбы автор группирует рыб не в соответствии с их классами и отрядами, а избирает принцип очередности описаний, связанных с размером рыбы, начиная с самой маленькой – лошок, и заканчивая самой большой – сом. В записках ружейного охотника писатель поступает несколько иначе, разделив и сгруппировав дичь уже не по размеру, а по месту их обитания. Болотное, водяная или водоплавающая, степная или полевая, лесная. В разряд водяной дичи вошли лебедь, гусь, утки, 10 видов, лысуха или лысена, водяная курица. Включение водяной курицы, или, как ее называют охотники, лыски, в ряд гусеподобных, безусловно, противоречит научной классификации, но это не означает, что Аксаков не замечал их существенных различий. В самом начале описания он указывает на отличие лысухи от утиных пород. По устройству своего тела, особенно шеи и головы, по беловатому, острому, совершенно куриному носу, даже по своему неровному плаванию и непроворному нырянью, несмотря на постоянное пребывание на мелкой воде, отличается от утиных пород и по справедливости может называться водяною курицею. Взглядами на природу, место и роль в ней человека Аксаков хотел поделиться со своими современниками. С этой целью он задумал создать первый в России журнал для любителей природы – «Охотничий сборник», но натолкнулся на невидимое сопротивление третьего отделения, на учете в котором состоял с 1830 года. Вместо журнала была выпущена третья охотничья книга Аксакова «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах», 1855 год, с приложением очерка Тургенева о соловьях. Если в предыдущих книжках говорилось лишь об уженье и ружейной охоте, то в рассказах обо всех других известных автору. Полая вода и ловля рыбы в водополье, прилет дичи, вынимание лисят, охота с ястребом за перепелками, капканный промысел, гоньба лис и волков и другие. Большинство из описанных охот – удел простого народа, крестьян, искусных охотников. Аксаков не скрывал своего восторга перед их ловкостью и храбростью. С дубинкой или палкой в руке охотник всегда один, преследует зверя иногда по нескольку верст, задыхаясь от усталости, обливаясь потом, он нередко бросает шапку, рукавицы, тулуп и в одной рубахе, несмотря на сильный мороз, не отстает от волка. Поэзия охоты в рассказах Аксакова неразрывна с поэзией природы. Эстетическое наслаждение от наблюдения за природным миром – одна из существеннейших потребностей аксаковского охотника. Для него не так важно и обязательно нажать на курок, убить зверя, птицу – главное – ощутить себя в неразрывной связи с матерью природой, вступить в честное соревнование. «Оставя в стороне охоту, – пишет Аксаков в очерке «Вынимание лисят», – я не могу, однако, вспоминать без живого удовольствия, как хороши были эти ночевки в поле после жаркого дня, в прохладном ночном воздухе, наполненном ароматами горных степных трав, при звучном бое перепелов, криках карастелей и посвистываниях тушканчиков и сурков. Именно охотник, возможно, как никто другой, заинтересован в изобилии дичи. Природа для настоящего охотника аксаковско-тургеневского типа – храм, святая святых, источник морального и физического здоровья и мастерская Творца. В книгах писателя она представлена в трех измерениях. Времен его деда и отца, 18 век, семейная хроника, природа, увиденная в детстве и юности, детские годы Багрова внука, начало 19 века и середины столетия. В зрелом возрасте записки. Аксаков, наблюдая и сравнивая природу, не мог не заметить, как под воздействием человека она быстро изменяется. Пропадают звери, птицы и рыбы, вслед за вырубленными лесами исчезают озера и реки. Отношение Сергея Тимофеевича Аксакова к природе для части его современников казалось странным, ведь говорить об исчерпаемости природных богатств необъятной Русской империи в середине XIX столетия для многих было смехотворным. Сказанное Базаровым, героем романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», 1862 год, «Природа не храм, а мастерская», отвечало растущим настроениям в обществе. Но среди современников Сергея Тимофеевича были и сторонники, горячо поддерживающие его воззрение. Рыболовы, охотники, натуралисты писали Аксакову о безобразиях промышленников, хищнически истреблявших рыб, зверей, леса. В Московском архиве удалось найти интересное письмо рыболова-любителя Алексеева к Сергею Тимофеевичу Аксакову от 14 апреля 1853 года. «Один известный мне рыбак выловил в некотором омуте сорокосаженным неводом, как он сам не раз рассказывал, 6 пудов уклейки. Но сколько в 6 пудах числом этой несчастной рыбки? Я уверен, вы догадываетесь сами. Мы говорим только про уклейку, а сколько он опустошил прочие рыбы, не толкуем. И я поэтому очень и всегда сожалею, что какой-нибудь один, а много уже, и 2 или 3 промышленника лишают удовольствия целое общество народа. Прекратить это зло нечем. Правда, и такое опустошение немало жалости достойно, но, однако, все еще не так, нежели как я тоже сам неоднократно видал рыбу без всякого милосердия опустошают отравой, и я не раз такой перепорченной и никому в пользу не послужившей рыбы нахаживал до немалого количества. К сожалению, упомянутые в письме проблемы несказанно возросли на Земле к концу XX века. Появилось очень много мертвых рек или настолько загрязненных, что в них никто не купается, не ловит рыбу, мертвых лесов, которые люди обходят стороной, боясь прикоснуться к грибам и ягодам. Не случайно великие русские писатели, в том числе и Аксаков, связывали нравственность человека с его отношением к природе. Чем ближе он к природе, тем чище его душа и наоборот. В настоящее время живут поколения людей, не знающие природы, равнодушные к ее красотам, и в результате этого безразличия в отдельных местах общение с природой стало даже опасным для жизни человека. Зона Чернобыля и так далее. Растет потребительское отношение к окружающей среде, а отсутствие экологической культуры от министра до рабочего нередко создает экстремальные ситуации, когда ставится под угрозу жизнь тысяч и миллионов людей. При таком отношении человек и не вправе ждать милости от природы, а взять скоро будет нечего. На сегодняшний день природа все еще милостива к своему неразумному сыну, человеку, особенно к тем, чья душа не закрыта для ее возрождающейся красоты. Красота может спасти мир, но лишь в том случае, если мир сможет понять ее. Понятна она вам, уважаемый слушатель и читатель? Помогите еще кому-то к ней приблизиться. Настоящие творения Сергея Тимофеевича Аксакова также призваны помочь в этом многим и прежде всего тем, кто знает природу. Охотники, рыболовы, грибники, все, кто любит прекрасный мир природы, кому не безразлично ее будущее, кто познал счастье самых разнообразных охот. Не дайте погубить самое дорогое на земле – жизнь. Биографию Сергея Тимофеевича Аксакова для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма по редакционной статье Сергея Фатеева «Записки счастливого человека».